Цена победы.
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, всех с наступающим Новым годом. Сегодня последняя, видимо, программа. Ну, не видимо, а точно последняя программа этого года. Ну, в следующем году, как говорят, мы продолжим. Она продолжится, программа. И мы будем все изучать и изучать историю войны, которая оказалась неисчерпаемой. Абсолютно. Сегодня у нас... мини-сериал внутри программы «Цена победы. Лица войны». И совершенно, наверное, неожиданная сегодня для вас, уважаемые слушатели, будет персона. Это Чен Кайши. Чен Кайши, китайский политический военный деятель. Что-то мы все, наверное, о нем что-то слышали, но мало чего знаем. И вот нам сегодня все про него во время войны и его роль во время Второй мировой войны. Об этом мы будем говорить с Александром Панцовым, историком, доктором исторических наук, очень известным китаистом. Или, а как правильно, китаист или синолог?
Да и так, и так можно.
И так, и так.
Как вам?
Ну, вот, и китаист, вот, можно. Вот, и китаист, и синолог.
Я вообще сказал, что у нас про участие Китая во Второй мировой не очень широко известно.
Да.
Ну, Мао Цзэдун у нас... Хотя страна гигантская, да.
Да, Мао Цзэдун отдельная фигура. Да, да. Они тоже...
Ну, недавно в Англии вышла книга, которая называется Unknown War.
Да, это неизвестная война.
Книга о участии Китая во Второй мировой войне.
Кстати говоря, я помню... Может быть, с этого и начнем. Я помню, в свое время мы с Александром Панцовым делали программу несколько лет назад тоже о Китае во время войны. И тогда, ну, значит, я для себя, для меня это была новость, я для себя узнал, что, например, китайцы, историки китайские, считают началом Второй мировой войны не 39-й, а 37-й год. Да? То есть, начало конфликта с Японией.
Да, это совершенно справедливо. Во-первых, хотел сказать здравствуйте всем, с Новым годом, спасибо за то, что пригласили. Мне всегда приятно быть в этой студии, на самой интеллигентной радиостанции России. Спасибо.
Вот просто других нет.
Да, единственное интеллигентное, так сказать. Да, действительно, многие китайские историки, я не скажу, что все, но многие китайские историки действительно считают началом Второй мировой войны 1937 год, 7 июля 1937 года, когда Япония начала полномасштабную войну в Китае. А у нас недавно была, кстати говоря, конференция, в которой я принимал участие на Тайване. Как раз она открывалась 7 июля 1937 года, была посвящена победе, 70-летию победы, но приурочена она была к началу войны, к 7 июля. Там выступал президент Тайваня Ма Ин-дзиу. Это была такая огромная международная конференция, шоу, собственно говоря, прогремел на весь мир. И действительно, многие китайские ученые на этой конференции говорили о необходимости говорить о начале войны в 37 году. Кстати говоря, это не только позиции китайских историков. Хочу вам напомнить, что в 39 году на 18-м съезде ВКПБ товарищ Сталин, говоря о международном положении, сказал, что империалистическая война уже бушует 2 года, начиная от Шанхая и кончая Гибралтаром. То есть в то время и руководители Советского Союза относились к тому, что происходит в Китае, как к прелюдии хотя бы, или как уже к началу мировой войны. И это, собственно говоря, правильно, потому что война шла не только между Японией и Китаем, но... многие страны были втянуты в эту войну. Советский Союз был втянут в эту войну, поскольку помогал Китаю активно. И советские люди гибли в Китае. 200 летчиков погибло в Китае. И Германия была вовлечена в войну, поскольку Германия, нацистская Германия, активно поддерживала Китай в начале войны до 1938 года и оказывала огромную помощь и вооружением, и советниками. Кстати говоря, это мало кто знает, но первый иностранец, который погиб в ходе этого конфликта, был немецкий советник. в войсках Чанкайши. И американцы, хотя придерживались нейтралитета и продолжали снабжать Японию нефтью по торговому соглашению от 2011 года, они продолжали снабжать Японию нефтью, 90% нефти Япония получала из Соединенных Штатов. Но, тем не менее, одновременно американцы оказывали и посильную помощь Китаю, и предоставили заем 25 миллионов долларов, и продавали вооружение. Кстати говоря, накануне войны был очень известный контракт, когда американцы предоставили 500 самолетов Чанкайши Китаю. Да, то есть все как-то понимали, что дело идет
даже формально, если да. так вот уйти от привычной нам картины, что Германия напала на Польшу,
да.
На минуточку Япония и Китай – это две великие державы.
Да, конечно.
Такие мерки не бери. Да? То есть нападение одной великой державы на другую великую державу вполне может ставить вопрос о начале мировой войны.
Там ситуация, если смотреть на конфликт между Китаем и Японией середины 30-х годов, там были задействованы еще многие силы, помимо великих держав, еще mm-hmm. регионального масштаба. Например, в начале 30-х годов произошел мирный переворот в Сиаме, и там пришло к власти про японское правительство, которое, кстати, что, кстати говоря, явилось одной из причин, почему японцы двинулись на юг, а не на север, потому что там создались благоприятные условия. Но я не говорю уже о том, что в 1940 году Франция потерпела поражение, вишистское правительство пришло, то есть взять Индокитай для японцев было гораздо проще, чем иметь дело с Советским Союзом. И это все свидетельствовало о том, что в мире происходят колоссальные изменения, и взрыв вот этот у моста Марко Поло, это только сигнал, повод. Да, повод к настоящей войне. Но если говорить о вообще японской политике в Китае, то вторжение-то, собственно говоря, началось задолго до этого, еще 18 сентября 1931 года. Япония начала оккупацию Маньчжурии. Кстати говоря, произошло это вопреки решению желания японского правительства. Это инцидент спровоцировал Квантунскую армию. В Японии в то время не существовало такой ярко выраженной вертикали власти в вооруженных силах. В отличие, скажем, от Германии и Советского Союза, и каждая японская армия, она во
была достаточно самостоятельна.
И вот Квантунская армия, находившаяся на границах, то есть находившаяся на полуострове Квантун, это такой выступ Ляодунского полуострова, отсюда ее название, Квантунская армия, она действовала довольно автономно. И офицеры были заинтересованы в оккупации, поскольку это возможность обогащения. И они спровоцировали инцидент в Мукдене. Ну, а потом уже японское правительство тоже поддержало. И они захватили Маньчжурию в 1932 году, посадили на трон в Маньчжурии Пуи, бывшего императора Китая, и провозгласили независимость Маньчжоу-го. Проблема Маньчжоу-го с тех пор была одной из основных на Дальнем Востоке в дипломатических отношениях многих великих держав. И, например, я сказал, что Германия поддерживала, да, Китай до 1938 года. Почему до 1938 года? Потому что в 1938 году Германия признала Маньчжоу-го. И это был колоссальный удар по Китаю. А Советский Союз позже признал Маньчжоу-го в 1941 году. 13 апреля 1941 года был заключен договор о нейтралитете, и Сталин выделил из договора специальное соглашение.
Сделки с японцами,
да. Да, специальное соглашение. Муцуоку mm-hmm. тогда приезжал в Москву. Я, по-моему, в этой студии когда-то рассказывал о японской политике на Дальнем Востоке, в Китае. Рассказывал этот эпизод, когда Муцуоку приезжал в Советский Союз. Он в марте приехал 1941 года в Советский Союз. И по дороге в Германию остановился, вел переговоры с Молотом, mm-hmm. попросил аудиенцию Сталина. Сталин дал ему аудиенцию на 20 минут. И Муцуоку ему предложил вступить в Тройственный союз. Тройственный союз с Германией и с Италией и с Японией. Поскольку Тройственный союз, вообще говоря, был направлен не против Советского Союза, как известно, а против либеральных держав Запада. Но причем Уцуоко даже заметил Сталину, что вообще говоря, мы японцы тоже коммунисты. Но мы моральные коммунисты. Он имел в виду, что японское общество основано на клановых отношениях. И если богатый человек видит на улице нищего мальчика, он обязательно поможет. У нас такое отношение уважительное к человеку. У нас нет либерального индивидуализма. Мы все должны объединиться против Запада. Мы все восточные люди, коллективисты. Ну, то есть, говоря, у нас мало каких-то... Нет политического коммунизма, но есть моральный коммунизм. Потом он уехал в Германию, потом вернулся и вел переговоры с Молотовым. И, в общем, в итоге они заключили этот договор.
Возвращаясь к нашему герою.
Давай,
Чанкайши. Да. Вот много очень сказано про конфликт уже, да, между Японией и Китаем. Но Чанкайши, насколько я уже успел узнать, вообще-то начинал с того, что он такой был японофилом, я бы сказал, да? Он же он там учился, он хотел все время в Японию.
Знал японский язык. Но он плоховато знал японский язык, я сейчас вам расскажу. Значит, дело в том, что я сейчас заканчиваю книгу о нем. Это будет третья книга в этой серии в «Молодой гвардии».
Надо, кстати, сказать, что две вышедшие Дэн Сяопин и Мао Цзэдун замечательные. Очень советую всем.
Спасибо. В общем, это вся моя идея моя была, заключалась в том, чтобы издать вот эту трилогию «Политические деятели Китая 20 века». Вот сейчас это книга о Чан Кайши, и я в процессе завершения этой книги. Чан Кайши ужасно интересная фигура. И я испытываю огромное удовольствие, когда пишу эту книгу, основанную на архивных материалах, которые я нашел на Тайване, и в России. И, кроме того, огромные дневники Чан Кайши, совершенно не опубликованные. Он всю жизнь вел дневники. Это ужасно интересная вещь. Японофилом он не был. Он был китайским националистом, патриотом, причем левым. С начала и до конца.
Ученик Сунь Ятсена.
Это ученик Сунь Ятсена.
От Сунь Ятсена идет, конечно.
От Сунь Ятсена, да. Он, но у Сунь Ятсена были разные ученики. Были и левые, были и более правые, были и центристы. И у Чан Кайши эта струя левой интерпретации Сунь Ятсена, она последуется до конца жизни. Что важно, он действительно учился в Японии. Но,
военному делу, да?
Военному делу. Но настоящего образования он не получил. Когда он приехал в Японию, тогда это была еще цинская монархия, и цины заключили с японцами соглашение, по которому без разрешения Министерства образования цинской монархии ни один китаец не мог поступить ни в одно учебное заведение Японии. Потому что они боялись, что нахлынут туда революционеры и начнут обучаться всему, что только можно, а потом приедут и будут революцию осуществлять. Чан Кайши не приняли ни в одно училище, потом он вернулся, поступил в Баодинское пехотное училище. Это очень хорошая школа, но это были подготовительные курсы. Он не в саму академию поступил. Он закончил подготовительные курсы, для того, где учил японский язык, для того, чтобы получить вот этот вот сертификат, разрешение. Потом с этим сертификатом на следующий год приехал в 1907 году и поступил. Но поступил в особую школу. Синбугайхо – это школа, опять же, подготовительная военная школа для поступления в японскую академию. Вот все должны были заканчивать эту школу. Там, кстати говоря, очень много училось китайцев, которые потом стали выдающимися деятелями и в компартии даже. Например, основатель коммунистической партии Чэнь Дусю там тоже учился. Они получали начальное военное образование. После этого Чан Кайши и выпускники школы, Чан Кайши, кстати говоря, не лучшим закончил ее, далеко не лучшим, он в хвосте был, они должны были пройти практику в войсках японских, он служил ефрейтором в войсках японских, а потом он должен был поступать в академию, но произошла революция. Произошла революция Синьхайская 11-го года, его революционеры и друзья попросили вернуться в Китай, и он вернулся в Китай, и больше он никогда нигде не учился. И в Японию он ездил эпизодически, там, ну, это отдельный разговор. Ему нужно было получить разрешение у будущей тещи для того, чтобы вступить в брак. Он туда поехал просто для встречи с этой тещей. Особых теплых чувств к Японии он не испытывал. Он отдавал должное дисциплинированности японцев. Действительно, у него есть работа, статьи о том, что это очень дисциплинированные люди, и китайцам нужно у них учиться, дисциплине. Он сам-то вообще военным человеком.
Он готов был принять, как я понимаю, любую помощь, что японскую, что немецкую,
он готов,
что советскую.
Он готов, как и Сунь Яцен готов был принять. Вы знаете, у нас ведь Сунь Яцен предстает в образе такого, как говорил Ленин, революционера-демократа, полного героизма и утопизма. Но героизма, да, это ленинская характеристика Сунь Яцена, и с тех пор в нашей литературе Сунь Яцен святой, хороший человек, который всегда хотел, развивался и хотел дружить с Советским Союзом. Далеко не так. Он был практичный человек, как и все китайцы, вел переговоры с Россией, одновременно вел переговоры с американцами, и вел переговоры с англичанами, и получал помощь от японцев. Действительно получал помощь от японцев. И даже готов был идти на переговоры с японцами и уступить им часть территории Китая для того, чтобы они помогли ему в борьбе против цинов и милитаристов. Там все абсолютно было.
Говоря о Чан Кайши, что его выделило? Ведь много же было таких вот молодых, амбициозных людей с незаконченным военным образованием, побывавших коротко в Японии. Вот там... что именно начало двигать его по жизни? Он же очень быстро, рос.
Да,
быстро
рос. Для того, чтобы понять вообще отношения в Китае между людьми, нужно, во-первых, абстрагироваться от того, что мы западные люди, у нас совершенно другие отношения. В Китае отношения основаны на клановых связях, на очень тесном взаимоотношении внутри различных социальных, политических, идеологических, местнических группировок, сообществ. Дело в том, что Чан Кайши был уроженцем провинции Чжэцзян. Чжэцзян – это провинция, находится к югу от Шанхая, столица Ханчжоу, город. И если посмотреть на его связи и в дальнейшем, кто у него был секретарями, с кем он имел
тесные,
они все из Чжэцзяна. Это не случайно. Значит,
Саша, извини, я на секунду буквально прерву. У меня такое ощущение, что до сих пор это
сохраняется. До сих пор абсолютно точно.
Да, что приходит новый руководитель со своей региональной командой.
Да, как раз недавно я выступал буквально несколько дней в центре документального кино. Я говорил о возрождении маоизма в Китае. И, в частности, о том, насколько сильны сейчас группировки в Коммунистической партии Китая. Сейчас борьба в Коммунистической партии Китая, опять же, идет между двумя крупными группировками. Одна шанхайская группировка Дзян Цзэминя, а другая группировка северо-западная, корнями уходящая в провинцию Ганьсу. Это группировка нынешнего президента Си Цзиньпина. И если мы от этого абстрагируемся, мы не поймем, что происходит в руководстве. Это всегда нужно иметь в виду. И Чан Кайши пришел к власти, во-первых, потому что, находясь в Японии, он среди своих китайских земляков встретил человека по имени Чэнь Ци-мэй. Чэнь Ци-мэй был одним из ближайших соратников Сунь Яцена. Впоследствии он погибнет. В 16-м году его убьет предатель. Но Чэнь Ци-мэй был одним из руководителей Объединенного Союза и ближайшим к Сунь Яцену человеком. Чэнь Ци-мэй ввел его в ближайший
круг
Сунь Яцена. Они породнились. Знаете, как в Китае делают надрезы, мешают кровь. Они стали кровными братьями. В Китае... Чэнь Ци-мэй. Кровные братья. Чэнь Ци-мэй и Чан Кайши. Когда Чэнь Ци-мэй тоже там учился. И в Китае, если ты стал кровным братом с кем-то, то все все родственники этого человека, они автоматически становятся всеми твоими родственниками. Я не знаю, может быть, вы слышали, или наши радиослушатели слышали, о значении группировки Си-Си в руководстве Гоминдана при Чан Кайши. Си-Си – это Чэнь Лифу, Чэнь Гуфу, братья. Они племянники Чэнь Симэя, но они называли Чан Кайши дядя Кайши. Это были его как бы родные племянники. Он их продвигал. Это была такая группировка, ну, как бы секретная служба Гоминдана, которая работала на Чан Кайши. Более того, находясь потом в Шанхае, он встретил своего джидзянского, опять же, земляка, очень богатого человека, Джан Цзидзяна. Ну, я прошу прощения, но мы говорим о Китае, поэтому много китайских имен. Кстати говоря... Да, когда я еще Мао Цзэду написал, мне редактор сказал, нельзя как-нибудь там по-другому Ваня, Вася там называть. Вот, в частности, понимая, что Джан Цзидзян это ни один человек не запомнит, я взял его прозвище. У него прозвище было Цикада. Значит, когда я говорю «Цикада Джан» в моей книге «Чан Кайши», да. Это проще, да?
«Цикада Джан» как-то вообще звучит не
по-русски. «Цикада», да. Еще прозвище французские власти в Шанхае, там был французский канцлер, называли Квазимод, он так шел. Был парализованный человек, у него артрит был, он почти не двигался. В общем, он был очень богатый человек. И он был уроженец Джидзяна, поэтому они тоже стали кровными братьями, опять же, Чан Кайши. Он был одним из главных финансистов Сунь Юцена. И вот эти два человека, Чэнь Симэй и Джан Цзидзян, Цикада Джан, они ввели Чан Кайши к Сунь Юцену. Сунь Юцен вначале относился к нему не очень как-то... Ну, то есть он понимал, что Чан Кайши свой человек. Но третье очень важное обстоятельство – это то, что Чан Кайши никогда не лез в теоретический вопрос.
Политический.
Сталин при Ленине, он был очень послушным, дисциплинированным человеком. Он был человеком, который Сунь Юцен знал, что если он что-то ему поручит, то это будет выполнено.
Исполнитель.
И Сунь Юцен, конечно, таких людей ценил.
Не идиот.
Потому что Сунь Юцен стремился, был диктатором в партии. А многие с Сунь Юценом спорили, многие выходили из партии. Там было очень много проблем у Сунь Юцена. Чан, конечно, всегда был на стороне Сунь Юцена. В 22-м году произошел кризис в руководстве. Против Сунь Юцена восстал один милитарист на юге, и Сунь Юцен вынужден был бежать из Кантона, это на юге, на военный корабль, который единственный подчинялся ему, корабль «Юнфэн». Единственный человек, который к нему приехал на помощь, это был Чан Кайши. И Чан Кайши оставался с ним до конца. Все полтора месяца на этом корабле, Сунь Юцен никогда не мог этого забыть.
Александр, с какого момента мы можем говорить, что Чан Кайши возглавил борьбу с японцами?
Ну, с
самого начала?
Нет. Ну, Чан Кайши в январе 1928 года. Чан Кайши стал генералиссимусом, главнокомандующим китайской армией. Он до этого был командующим с 26-27 годов, но потом он ушел в отставку, потом вернулся, и вот с тех пор он все время был главнокомандующим китайской армии, и, кроме того, был руководителем Гоминдана. Гоминдан – националистической партии, правящей партии в Китае, там абсолютно такая же система, однопартийная была. У него был титул диктатора. Диктатор партии. Цзунцхай. Официальный титул. Диктатор партии. Цзунцхай. Или генеральный распорядитель, так можно перевести.
Фюрер.
Ну, лидер, да. Лидер, фюрер, да. Вождь, лидер, фюрер, дучи, как угодно можно перевести. Цзунцхай на китайском языке. И вот он с 28-го до конца.
Да, до самого конца.
До самого конца, до 75-го года, до смерти он был вождем Центрального исполнительного комитета Гоминдана. Время от времени занимал позицию председателя правительства, но это самое главное.
Я имею в виду, что возглавлял борьбу с японцами, он на всем протяжении.
На всем протяжении, да. Если говорить о борьбе вообще с японцами.
И по 45-й год.
Владимир, понимаете, какая вещь была? Если мы посмотрим на жизнь Чан Кайши, у него, вот с тех пор, как он пришел к власти, у него не было ни одного дня мира. Это надо иметь в виду. Ни одного. Если оценивать его реформы или псевдореформы, или что он хотел делать, надо всегда иметь в виду. У него не было возможности ничего осуществить конкретно, потому что у него всегда была война. Он пришел в 28-м году к власти, у него тут же начались проблемы с коммунистами, коммунисты восстали, началось советское движение, стали восставать милитаристы, он должен был с ними воевать, потом в 31-м году напала Япония. Он почему не делает ничего против японцев? Он не может воевать на несколько фронтов. Одна из частей моей книги о Чан Кайши называется «Между Сциллой и Харибдой». Но это действительно так.
Тут японцы, с одной стороны японцы,
тут с другой стороны коммунисты. Там все время возникает сепаратисты, оппозиция в самом Гоминьдане, но она вооруженная оппозиция. Это не просто там какие-то
там же были,
люди.
Там же были целые армии.
Целые армии выступают против него. Он должен с этими, он должен с теми. И он сконцентрировался. Было принято решение специальное политсовета Гоминьдана, что мы сначала, в 32-м году, после того, как Япония оккупировала Маньчжурию, мы сначала решим проблемы внутренние, а потом будем решать проблемы внешние.
С Японией.
С Японией. Потому что иначе ничего не могло получиться. Поэтому получается так, что Япония, оккупировав Маньчжурию, начинает продвигаться постепенно. Она захватывает провинцию Жэхэ, она с юга примыкает к Маньчжурии, это часть внутренней Монголии сейчас. Она потом проходит и захватывает восточный Хэбэй и приходит близко-близко к Пекину. Почему события у моста Марко Поло, это прямо окраина Пекина, потому что они уже к этому времени подошли к окраине Пекина. Там есть такая речушка, называется Юнгинхэ. Через эту речушку перекинут мост. Но не перекинут, это каменный мост, построенный еще в 12 веке. Это одна из достопримечательностей Пекина.
Да, мы сейчас вот на мосту, мы остановимся посредине моста примерно. Вот, и перейдем уже этот мост во второй части нашей программы после короткого выпуска новостей.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ее ведем. И в гостях у нас, напоминаю, замечательный историк, китаист Александр Панцов. Говорим мы о Чан Кайши в нашем сериале «Лица войны». Кто такой, почему, что делал, зачем и так далее.
Да, и мы остановились на Москве. Мы остановились на 1937 году, когда японцы, значит, как по-русски говорят, тихой сапой захватывали все новые и новые территории.
Да.
И подобрались
вот
уже...
инцидент у моста
Марко Поло. Уже прямо к самому Пекину.
Ну да. Значит, они захватили Маньчжурию в 1937 году. После этого, поскольку Чан Кайши был занят решением проблемы с коммунистами, они постепенно стали продвигаться, захватили часть внутренней Монголии, потом подошли близко к Пекину, захватили практически всю провинцию Хэбэй. На юго-западные окраины Пекина есть небольшой городок, который называется Ваньпин. Ваньпин. Это средневековый городок, окруженный крепостной стеной, очень красивый. Он находится на берегу речушки Юндинхэ. Через эту речушку переброшен мост, каменный мост, роскошный, красивый, с бесчисленными каменными скульптурами львов. Называется он на китайском языке Лу Гоу Цяо. Цяо – это мост, Лу – черный, Гоу – это канава, черная канава. На Западе называют его мост Марко Поло, потому что знаменитый путешественник Марко Поло, который вообще, честно говоря, никогда в Китае не был, но это отдельный вопрос. Это все плод фантазии был, его книга о Китае. Но он только до Константинополя дошел, там встречался с торговцами, которые ему пересказали истории разные о Китае. Он потом все это пересказал своему сокамернику, который выпустил книгу, когда он находился в тюрьме в Генуе. Так вот, он упомянул этот мост в этой книге. Ага. Вот поэтому-то мост на Западе называют Марко Поло. Сказал, что очень красивый мост. Так вот, с одной стороны были японские войска, а в Ваньпине находились китайские войска. Несколько лет назад, когда я был в Пекине в очередной раз, я просто взял такси из центра города и буквально полчаса доехал на этот мост, прошелся на японскую сторону, в кавычках, это, конечно, китайская сторона сейчас. Очень интересно. Так вот, началось все с того, что поздно вечером японцы проводили военные маневры. в этом районе. И где-то в районе 23 часов они перешли границу, китайцы встретили их залпом, никто не пострадал, японцы ответили, все, на этом дело закончилось. Но в 2 часа ночи...
Просто
перестрелка. Никто не погиб. Но в 2 часа ночи японское командование обратилось к китайцам и сказало, у нас пропал один рядовой. Его даже имя известно. Шигамару, как Гавриил Принцип, знаете, сейчас именно с него все началось.
У любой провокации есть имя.
Да. И они говорят, у нас пропал рядовой, разрешите нам войти в город Ваньпин
и поискать.
И поискать его. Ну, китайцы сказали, нет, мы его не брали, вообще знать не знаем. Это была чистой воды провокация. И тогда японцы очень быстро взяли, да перешли этот мост и захватили городок Ваньпин, спасибо большое, что абсолютно никакого труда не составляло. Но китайцы стали сопротивляться. Несмотря на это, там действительно 29-я армия находилась, 219-й полк, 31-го дивизии, 29-й армии он охранял, китайской, да, Ваньпин. Они действительно сопротивлялись, но японцы прорвались, взяли Ваньпин, и после этого взяли Пекин. Пекин вообще в двух шагах находится. Проблема с Чан Кайши, реакцией Чан Кайши из китайской армии...
Он сам тогда где был?
А Чан Кайши находился в Нанкине. Нанкин был столицей Китая. Вообще говоря, Пекин-то не назывался Пекин. В 28-м году, когда Чан Кайши объединил Китай...
Сейчас мы выясним, что все не так.
Да.
Марко Поло не был.
Нет,
да, Пекин,
не Пекин. Пекина не было.
Ну, Марко Поло – это известная история.
Да.
Есть такая женщина, Фрэнсис Вуд, написала блестящую книгу. Did Marco Polo Travel to China? На библиотекарь Лондонского университета, где все показалось, что Марко Поло там не был.
Да, ну, не важно.
Палочки он не упоминал, Великую Стену не упоминал, в общем, много чего там не упоминал. То, что женщины ноги бинтовали, он тоже не знал. Ну, в общем, странная книга. Неважно. Это, в общем, книга как Синдерелла такая. Вот мальчик приехал, и великий Хан Кубилай вдруг с ним поговорил и дал ему губернаторство в Китае. Ну анекдот. Но неважно. Это отдельный разговор. Так вот, значит, Чан Кайши находился в Нанкине, столице. И проблема с китайской армией. Китайской армии было намного сильнее, могу не сильнее, а численно многочисленнее, чем японцы. Японцы начали полномасштабную войну в Китае, когда у них было всего около 500 тысяч человек армия. Для сравнения, немцы, вы знаете, когда начали, у них больше 4 миллионов, они начали войну с Советским Союзом. Значит, 500 тысяч человек. Причем почти не было самолетов, почти не было танков, потому что не было нефти.
А что у Китая было?
А у Китая было 2,5 миллиона человек.
В 5 раз?
Ну, безусловно. Но дело заключается в том, что китайская армия представляла собой конгломерат милитаристских армий. И это была самая главная проблема.
Без единого командования.
Нет, единое командование было. Чан Кайши главнокомандующий армии. Но проблема заключается в том, что когда Чан Кайши объединял Китай, Китай после буржуазной революции Синьхайской распался, и существовали различные милитаристские группировки. И Чан Кайши, побеждая эти милитаристские группировки, у него была своя армия, национальная революционная армия, он инкорпорировал эти милитаристские группировки, эти милитаристские армии в свою армию.
Но на условиях, видимо, сохранения автономии.
Да, сохранение автономии и, главное, сохранение своих войск.
И территории.
Он им тут же давал посты, назначал давал чины, там, они входили в состав Гоминдана, в руководство Гоминдана, но они, по сути дела, являлись своими олигархами. И поэтому потерять армию для любого генерала означало потерять все, потерять влияние. Мао был прав, когда говорил, что винтовка в Китае рождает власть.
Угу.
И Мао действовал точно так же, как милитарист. Поэтому, когда он ведь в сентябре 1937 года, после того, как японцы напали на Китай, был образован единый антияпонский фронт, и Компартия установила, она не вошла в Гоминдан, но она установила союз с Гоминданом. А вот армия вошла в национальную революционную армию, армия коммунистов, была переименована в 8-ю полевую армию, и южные партизанские войска коммунистов, они тоже были сведены в одну армию, новая 4-я армия называлась.
Что помешало им ответить против общего врага? Ну, здесь-то, казалось бы, какие разногласия всем этим милициям? Напала Япония, ну, прекрасно.
Владимир.
Давайте все вместе.
Владимир.
Навалимся.
У Чан Кайши 2,5 миллиона человек.
Так.
Да?
Так.
А у Мао Цзэдуна 75 тысяч. Вот сейчас база Мао Цзэдуна находится на севере, ближе к Маньчжурии. Сейчас Мао Цзэдун Чан Кайши ему говорит, атакуй японцев.
Вперед, вперед.
Сейчас он будет атаковать японцев. Японцы разгромят его войска.
Сам
а потом
атакует.
Чан Кайши скажет японцам, подождите секундочку, я этих муравьев добью сейчас,
и
а
продолжим.
Потом мы с вами поговорим.
Да, да.
Мао Цзэдун же понимает, в чем дело. Он не может...
Он говорит, сам атакует.
Он не может рисковать.
И схожие мотивы были у всех остальных олигархов?
Да, у них схожие мотивы. Понимаете? Нет, я не хочу ничего сказать. Там были благородные генералы, патриоты, которые сражались храбро, и солдаты сражались храбро. Но многие из них предпочитали отступать,
сохраняя
армию. И... вторая проблема в том, что японцы, начиная войну, они не думали захватить весь Китай. Они понимали прекрасно, что Китай огромная страна, и у них просто нет физических сил захватить весь Китай, и нет горючего, и нет физических сил. То есть, что они делали? Они захватывали только крупные города и линии коммуникации, а деревню они не контролировали, они просто физически не могли ее контролировать. Они начали выступление, и тут же начали дипломатические переговоры. Им нужно было напугать Чан Кайши и убедить его принять мирную программу японцев. Давайте мы объединимся против Запада, против коммунистов, и вы фактически превращаетесь в нашего сателлита.
Это очень интересный момент. И какую же стратегию избрал Чан Кайши? Вот перед ним была страшная угроза.
Все боялись, что Чан Кайши пойдет на переговоры.
На сделку.
Потому что японцы в то время развивали кампанию паназиатизма, объединение против Запада, вот то, о чем я говорил, моральный коммунизм, да, против того, смотрите, Советский Союз пытается захватить, и американцы пытаются захватить все белые, давайте все объединимся, вот Таиланд нас поддерживает, те поддерживают, и Китай, мы как братья приходим, у вас смута, мы вам хотим помочь. Вот чтобы. Ведь когда японцы начали полномасштабную войну, они отменили неравноправные договора с Китаем. Первый Советский Союз, потом они. Англичане и американцы только 11 января 1943 года это сделали. То есть, но это было все сделано демагогически. Вот мы пришли к вам, мы как братья.
Жест.
Да?
Жест.
Жест. Гоминдан раскололся по этому поводу. Все не так просто было. Руководство Гоминдана раскололось. Там была фракция, во главе которой стоял Ван Цзинвэй, ближайший ученик Сунь Ицена, кстати говоря, человек, который... присутствовал при смерти Сунь Ицена, и именно его рукой было написано завещание Сунь Ицена, которое Сунь Ицен подписал. Был известный оратор, блестящий оратор партии, и вообще очень интересный человек. Так он переметнулся на сторону японцев. Он,
из идейных соображений?
Из идейных соображений. Конечно, потому что ну, вы понимаете, нужно понимать, что происходило в конкретной исторической ситуации. С нашей точки зрения, проблема в том, что мы сейчас смотрим на эту историю, вообще на историю Второй мировой войны,
знаете,
понимая, чем все кончилось.
Чем закончился матч.
И что фашизм это плохо и ужасно, нацизм это отвратительно, и что, собственно, все мы согласны, нет возражений никаких. Но если мы пойдем в ту эпоху, никто ничего не знает. Вы откроете журнал «Тайм», Муссолини «Человек года». Вы понимаете? Гитлер, да. Вы понимаете, это совершенно все по-другому звучало. Никто этого ничего не понимал и не представлял. Поэтому для этих людей, для них нет разницы. Американцы, русские, они же все их эксплуатируют. Ведь не было практически ни одной более-менее цивилизованной страны, которая не подписала бы с Китаем неравноправный договор.
А почему Чан Кайши все-таки принял решение бороться?
Почему Чан Кайши принял решение бороться? Объясняю.
Угу.
Во-первых, Чан Кайши никогда не был японофилом.
Вот.
Никогда не предавал интересов Китая. Угу. Он был убежденный националист и патриот Китая. Угу. Третье. Японцы совершили колоссальную ошибку. Он мог бы вести еще переговоры, пока они действовали на севере.
Так.
Но 14 августа 1937 года японцы для того, чтобы заставить Чан Кайши подписать их условия, ударили по Шанхаю. Они нанесли удар по Шанхаю. А шанхайский регион был центром экономических интересов лично клана Чан Кайши. Это рядом Джэцзян, это рядом его клан, его интересы.
Ханчжоу там рядом.
Ханчжоу рядом, да. А главное вот это Янцзы, там экономические интересы Чан Кайши, собственно, личные, то есть как бы в сердце ему ударили. И Чан Кайши не мог уже больше терпеть. Вот смотрите, они 13-го ударяют по Шанхаю, 13-14-го.
Угу.
13-14 ударяют в ночь по Шанхаю. 22 августа Чан Кайши подписывает договор о ненападении с Советским Союзом. Это не случайно. 22-го, потому что велись уже переговоры. Советский Союз предлагал помощь, а Чан Кайши маневрировал.
Угу.
Он еще не знал, что поступить. Но здесь у него уже нет выхода. Немцы предлагают помощь, и русские предлагают помощь. И он берет эту помощь.
И у тех, и у тех.
И у тех, и у тех, конечно. Он берет эту помощь, а для него какая разница-то? Никакой разницы нет. И когда американцы дают, он у всех берет помощь. Но американцы не так много дают. А русские дают очень много. Ну, Сталин 50 миллионов тут же дал.
Сумел ли он воспользоваться этой помощью? Сумел ли он организовать эффективное
сопротивление? Да, мы очень много помогли, действительно.
Угу.
И,
что, оружие, самолеты?
Оружие, самолеты, 700 самолетов. Значит, 200 летчиков погибло, да?
Это же
просто, склонить голову можно перед памятью этих людей. Действительно. И 50 миллионов Сталин дал кредит. До 1939 года 250 миллионов. Угу. Это колоссальные деньги были даны Китаю. И советские военные советники, и Чуйков, и Власов, тот самый, который потом перешел на сторону Гитлера, и Черепанов, и многие там были, помогали китайцам. Действительно было. Это, кстати говоря, знаете, вот эти... Все это была секретная операция, добровольцы якобы, да, туда шли, называлась операция «Зета». Наша операция «Зета» по переброске через Алма-Ату вот этих наших добровольцев в Китай. И, конечно, огромная помощь была. Потом мы перевооружили больше 40 дивизий.
Вот Чан Кайши, еще одно уточнение. Да. Чан Кайши же был тоже в Советском Союзе, угу. Он приезжал в середине 30-х.
Чан Кайши приезжал, в 23-м году.
А, в 23-м
Чан Кайши приезжал. Послал его в Советский Союз Сунь Ятсен. Чан Кайши, вообще говоря, это очень интересное отношение Чан Кайши и Советского Союза. Чан Кайши, как я уже говорил, изначально был левый.
Левый, да.
Левый. И когда читаешь его дневник, начало 20-х годов, это все такое, мы все из детства, да? Он был сиротой. Его дед, отец умерли, его воспитывала мать, которую он боготворил. И когда мать осталась одна, и на руках Чан Кайши, младший брат, который потом умер, его сестра, никто из родственников не помогал. И Чан Кайши с детства чувствовал себя изгоем, потому что он беднее, чем остальные в этой деревне. И у него развился этот комплекс ненависти ко всем богатым. Он, когда уезжал на учебу, записал в дневнике: «Я вернусь в эту деревню только тогда, когда все будут уничтожены, эти богатые кровопийцы, мерзавцы, негодяи». Это проходит через всю, собственно говоря, его жизнь, вот отношение к этим кровопийцам, бандитам, которые грабили народ. Так в 23-м году он приехал в Советский Союз, потому что послал Сунь Ятсен для изучения опыта Советского Союза. И, кроме того, самое главное было задание Сунь Ятсена. Он хотел, чтобы Красная Армия вторглась в Китай. чтобы Красная Армия с севера и запада могла Сунь Ицену, который пойдет с юга, объединить Китай. Чан Кайши вел переговоры и с Троцким, и с Рудзутаком, и со Склянским, заместителем Троцкого, об этом. Но ему все мягко сказали, что Советский Союз не будет это вводить. Вторая проблема была очень важная, это отношения с Монголией. Дело в том, что мы никогда не поймем отношения Чан Кайши с Советским Союзом, если игнорируем этот факт, что все китайцы всегда считали Монголию частью Китая. А Советский Союз оккупировал Монголию в 1921 году. И любое телодвижение Советов по отношению к Монголии воспринималось очень болезненно. Чан Кайши тоже вел переговоры с Троцким о Монголии. Троцкий ему сказал, что это все дело монгольской стороны. Все прекрасно понимали, что дело не в монголах, а в Советском Союзе. И вот после того, как он переговорил с советскими руководителями здесь, он потерял... Все свои иллюзии в отношении Советского Союза.
Да. Итак, Советский Союз и Германия даже на тот момент помогли Чан Кайши. А сумел ли он остановить японцев? Сумел ли он... Вот очень важно, вот что понять. Есть конфликт памяти в китайском обществе, как я понимаю. Да? Нынешний КНР создал Мао Цзэдун, создали коммунисты. Да. А с японцами боролся Чан Кайши, то есть Гоминдан. Да. Вот в их национальной памяти сохранилось представление, что вообще-то это национальный герой. Что Чан Кайши это человек, который, собственно говоря, на протяжении 7 лет возглавлял борьбу с японскими агрессорами.
Это абсолютно правильно.
Вот как у них в одной голове это все...
Что у них написано в учебнике.
Да. И что у них написано в головах.
Володь, дело в том, что у китайцев не одна голова, а две головы. Одна голова это Тайвань, а другая голова это КНР.
Я про континентальный.
А про континентальный Китай тогда одна голова.
Как они себе это мыслят?
Дело в том, что сейчас все пересматривается в Китае. Сейчас выходят книги о Чан Кайши. Количество книг о Чан Кайши уступает только количеству книг о Мао Цзэдуне. Угу. Они даже больше, чем книг о Дэн Сяопине. Очень много книг, и во многих книгах действительно пересматривается концепция о том, что Чан Кайши был врагом народа.
Об этом и речь.
Чан Кайши уже не такой враг народа. Угу. Чан Кайши действительно его заслуги в деле борьбы с японцем признаются. Существует музей Чан Кайши его на его родине. Mm-hmm. И туда огромное паломничество людей. Вот когда я там был с дочерью в этом музее, там очень много было китайцев вокруг нас, целые экскурсии. И Чан Кайши уже так, как раньше, при Мао Цзэдуне он считался главным врагом народа, уже так не относится. Более трезво относится. Более спокойно относится. И признают, конечно, заслуги в деле борьбы с японцами. В этом нет никаких сомнений. Но главная заслуга Чан Кайши заключается в том, что он не сдался японцам.
Вот об этом
он
речь.
Продолжал сопротивляться. И японцы захватили Шанхай, японцы захватили Нанкин, устроили там страшнейшую резню.
Столицу
захватили. 300 тысяч человек вырезали за несколько дней. 20 тысяч женщин было изнасиловано. Он вверх по Янзы переплыл в Ухань. После этого они взяли Ухань. Он переехал в Чунцин и продолжал сопротивляться.
Я бы хотел, у нас осталось совсем мало времени, я бы хотел задать один вопрос, такой, мне кажется, очень тоже важный. Насколько Чан Кайши рассматривал вот эту войну? Вот мы начали с того, что Вторая мировая война, там, можно считать, началась в 1937 году. Да? Да. Насколько Чан Кайши рассматривал этот конфликт с Японией вот именно в контексте мировой войны? Что для него было хороший в течение вопрос. 40-х годов, что для него были конфликты на других
хороший театрах вопрос.
Или это была чисто китайская история?
Нет, совершенно нет. С самого начала Чан Кайши прекрасно понял, что если Китай остается один, он не в состоянии победить Японию. Угу. Поэтому с самого начала он огромное влияние уделял дипломатическим переговорам и борьбе на дипломатическом фронте. Ему важно было заключить союз с Советским Союзом, ему важно было добиться того, чтобы Америка активно вмешалась на стороне Китая, и, конечно, для него самый радостный день был тогда, когда японцы атаковали Перл-Харбор. Mm-hmm. 7 декабря он понял, что все, теперь можно спать спокойно. Теперь американцы входят в войну, и 11 декабря он объявляет войну Германии. И, кстати говоря, официально впервые 11 декабря Чан Кайши объявляет войну Японии. До этого война шла без объявления войны. Mm-hmm. Он объявляет войну Германии, Италии, Японии. С этого дня они союзники официальные. В следующем году он подписывает Вашингтонскую декларацию, вступает в антигитлеровскую коалицию. В 1943 году он равноправный партнер в Каире. Происходит конференция Рузвельт, Чанкайши и Черчилль. И они отказываются от неравноправных договоров 11 января 1943 года. Чанкайши признается как... Его страна признается как равноправный партнер. И он является одним из основателей Организации Объединенных Наций.
Да, и победителем.
И членом...
Постоянным членом
Совета Безопасности.
То есть, даже с точки зрения китайского, представляет огромные заслуги.
Абсолютно, да.
Исторического масштаба,
конечно. Он сделал Китай равноправным партнером.
И страной-победительницей.
И представитель Чанкайши присутствует на Мизури на подписании акта о безоговорочной капитуляции, который МакАртур принимает. Да, конечно, это великое событие, безусловно.
Остается 30 секунд, вот очень короткий ответ. Через 10 лет он войдет в пантеон главных героев китайской истории, благодаря вот своей роли в войне?
В КНР вы имеете в виду?
В КНР.
Не думаю.
Все-таки
нет.
Коммунисты ему будут припоминать.
Да, коммунисты будут припоминать.
Да.
Нужен больший срок, и нужно, чтобы компартия потеряла власть.
Спасибо. Спасибо Александру Панцову. Замечательный, по-моему, интересный был рассказ.
Спасибо.
Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.